Сейчас у нас в городе проходят всякие мероприятия, открываются выставки, связанные с юбилеем войны 1812 года. Тут открылась выставка Музея изобразительных искусств, и 5 марта мы ждем открытия выставки в Музее литературной жизни Урала XIX века. И часть этой выставки будут занимать документы, предоставленные Государственным архивом Свердловской области. И о том, что это будут за документы, сегодня нам расскажет заведующая отделом Государственного архива Свердловской области, наш постоянный гость, вернее, я постоянно хожу к Ольге Алексеевне в гости в архив, Ольга Алексеевна Бухаркина. Ну вот что мы знаем об участии наших земляков в этой войне? Ну, на слуху единственная только вещь. Вот мне, по крайней мере, известно, что Екатеринбургский пехотный полк принимал участие, чуть ли не от Бородино до Парижа они прошли. И больше, собственно, никаких подробностей. Ну, можем догадываться, что уральские заводы внесли какой-то вклад в эту войну. Ну, а подробности мы уже ждем от вас.
Давайте сразу начнем действительно с Екатеринбургского пехотного полка, потому что на этой выставке как раз у нас будет документ очень интересный. Это формулярный список одного из солдат как раз этого полка. Формулярный список этот составлен уже в 1822 году, когда война окончилась, и когда Фёдор Петрович Никитин, а так его звали, уже находится здесь, в Екатеринбурге, и выполняет мирную работу экзекутора в Уральском горном правлении.
А что это, во-первых, за работа такая, ну, мирная?
Мирная работа, собственно, это дело производства.
Потому что, когда говорится экзекутор, у меня да, что-то какие-то совсем экзекуции, какие-то ассоциации.
Нет, нет, конечно, нет. А, ну, он, в общем, мелкий служащий.
А что такое формулярный список?
Формулярный список, ну, это практически, если говорить современным языком, то послужной список или трудовая книжка. И поэтому здесь практически вся биография этого человека изложена. Ну, во-первых, возраст его в 1822 году, ему 50 лет. Он имеет семью, жену, дочь 20 лет и сына 11 лет. И живет здесь, в Екатеринбурге. Ну, надо сказать, что происходит он из духовного звания. Ну, вот более подробно пока выяснить не удалось. То есть, кто действительно, или священником был его отец, может быть, псаломщиком, и где служил, пока это неизвестно. Но известно точно, что Фёдор Петрович Никитин вступил в наш Екатеринбургский полк рядовым в 1797 году, а в 1807 году уже был унтер-офицером, и в 1812 году он воевал под Витимском, под Смоленском, под Можайском, под Тарутиным, под Малоярославцем, под Вязьмой. Это все названия исторические и битвы исторические той далекой войны. Он был контужен, когда оправился, продолжал войну, воевал в Европе, всю Европу прошагал, как потом в 1945 году уже его потомки. А в 1813 году в Европе был ранен в левую ногу, и до сих пор он хромает. И именно поэтому вот в 1815 году он был направлен сюда, в Екатеринбург, в инвалидную команду, ну а потом уже вот стал служащим. Вот, казалось бы, все очень просто. Один из многочисленных солдат этой войны, маленький человек, но тем не менее, вот благодаря документам мы можем проследить судьбу вот этого рядового человека. Жалко, конечно, что нет его портрета у нас, но тем не менее, вот он герой, совершенно живой, благодаря, еще раз говорю, архивному документу, который будет представлен на выставке. А теперь о выставке. Музей нам любезно предоставляет один из своих залов. Всего у них будет три зала, посвящено этой теме. Вот один из залов будет как раз и занят нашими документами. Документов не так много, их 12, но мы полагаем, что какой-то определенный срез исторический они дают и рассказывают о разных интересных событиях и представляют роль какую сыграл Урал и уральцы вот в Отечественной войне 1812 года. И, конечно, в этой выставке, в экспозицию в эту мы поместили обязательно царские манифесты, ну, потому что, естественно, начало войны и конец войны, все в этих документах зафиксировано. Вот первый манифест, который датируется 6 июля 1812 года. Я позволю себе довольно длинную цитату, но опять-таки это ведь живые строки истории. «Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое внутрь России, надеясь силой и соблазнами потрясть спокойствие великой сей державы. Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу ее и благоденствие. С лукавством в сердце и лестью в устах несет он вечные для ней цепи и оковы. Мы, призвав на помощь Бога, постановляем в преграду ему войска наши, кипящие мужеством попрать, опрокинуть его, и то, что останется неистребленного, согнать с лица земли нашей. Взываем ко всем нашим верноподданным, единодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он в каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавством и обманом». Святейший Синод и духовенство, обращается далее царь Александр I в своем манифесте. «Вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу России. Народ русский, храброе потомство храбрых славян, ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все со крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют». Вот воодушевленные такими призывами и с таким настроением наши предки и начали этот великий военный труд, если можно так сказать. А труд этот был самый разнообразный. Это и сборы пожертвований, это, естественно, и труд ратный, то есть то, с чего мы начали, участие непосредственно в боевых действиях. Ну, а Урал, который, как потом, позже определил поэт, опорный край державы, ее добытчик и кузнец, он действительно таковым и был тоже в 1812 году. Это прежде всего оружие. Но вот еще один документ тех лет, к которому мне хотелось бы обратиться, датирован 6 сентября 1812 года, сообщают из Нижнеесетской конторы заводской, ну, Нижнеесетск, это сегодня уже часть Екатеринбурга, что вот в ответ на вот этот манифест, который я только что зачитывала, от 6 июля 1812 года, был проведен сбор пожертвований на предмет составления внутренних сил из усердия и ревности. Вот нижнеесетские жители, это и мастеровые, это и руководители производства, они собрали 200 рублей и их препровождают господину пермскому гражданскому губернатору. И таких документов вообще очень много, действительно, сбор пожертвований был большой. Но, как я уже сказала, это не все, чем уральцы стремились помочь своей стране. Главное, конечно, предназначение уральских заводов – это было изготовление оружия. Нужно сказать, что в то время практически 80% черного металла российского делалось здесь, на уральских заводах. Ну, мы говорим о заводах трех губерний – Пермской, Вятской и Оренбургской. Всего 146 заводов. И производили они до 8 миллионов пудов чугуна и 200 тысяч пудов меди. Практически все виды артиллерийских снарядов, которые тогда употреблялись, делали здесь на наших заводах. Бомбы, ядра, гранаты, книпели, бронскугли, картечь, ну, все это самых разных калибров и номеров. Производились тоже различные виды артиллерийских орудий. Ну, наши заводы, ну, собственно, все известные отличились на этом производственном поприще: заводы Каменский, Гроблагодатский, вот Нижнеесетский завод, Сысертский, Тагильские, конечно, заводы, Верхесетские, ну, все не перечислишь. Еще раз скажу, что действительно все наши заводы. И поэтому вот мы на выставке представляем планы некоторых этих заводов, ну, как там в документах определяется, заводских и обывательских строений. Планы именно на то время, начало XIX века, 1807 год, в частности, то есть вот, можно увидеть, а где был завод, а где люди жили, вот те, кто тогда делали оружие для сражающейся с Наполеоном армии.
У вас там, по-моему, даже чертеж пушки будет, да?
У нас есть, да, кроме того, чертежи кружал, то есть, ну, это такой мерительный инструмент, которым проверялась правильность вот калибра, размера снаряда. Чертежи ядер, которые изготовлялись тогда, пушечных ядер. Ну, в общем-то, этот чертеж, конечно, может быть, он с точки зрения какой-то красоты внешней ничего из себя не представляет, но самое главное, что он именно в то время сделан, и те показаны боевые снаряды, которые разили войска Наполеона. Очень также характерная для промышленности того времени черта – это доставка грузов военных, вообще продукции уральских заводов. Очень многие знают, наши слушатели, что по воде доставлялись, по большой воде, весной, караванами, по часовой. Очень много снарядов и орудий везли на Уткинскую пристань. Ну, а до Уткинской пристани на телегах, лошадками. Оттуда вот уже шли вот этой большой водой, по часовой, там и дальше, и в Санкт-Петербург, и на Волгу, в Дубовку, там была очень крупная пристань, Царицын, нынешний Волгоград, в Астрахань, в Калугу. В Калуге было множество армейских складов, и вот туда именно и приплывали наши пушки и ядра. Ну, а плыли-то по реке суда, коломенки, которые так прекрасно описаны маминым сибиряком, и вообще таким уже, ну, сказочным чем-то, сказочным каким-то существом стали, и литературным героем, если можно так сказать, о неодушевленном предмете. И поэтому, ну, на самом-то деле же, действительно, это не литературный такой образ, а настоящие суда, и поэтому мы представляем чертеж вот этого судна. Как оно выглядит? Ну, очень просто тоже. Но тем не менее, опять-таки, это все равно, что по телевизору увидеть. Вот как оно выглядело. Кинохроники нет, фотографий нет.
Реконструкции пока тоже нет.
Ну, во всяком случае, об этом много говорится. Но вот, пожалуйста, можно сделать реконструкцию, и можно посмотреть. И можно посмотреть также на плане, как выглядела Уткинская пристань, какие там были строения, как там идет река. Вот эти документы тоже у нас на выставке экспонируются. Ну и далее конец войны. Это тоже царский манифест о том, что закончилось все и закончилось благополучно. Да, я хотела бы еще вернуться к вопросу о сборе пожертвований и о том, какую роль играла в этом церковь. Ну, мы знаем, что, естественно, в годину бедствий церковь всегда с народом и всегда стремится оказать помощь и материальную, ну и прежде всего, конечно, духовную и молитвенную поддержку. Так вот, документы говорят нам, что Синод учредил по всем церквам специальные кружки для добровольных подаяний в пользу разоренных от неприятеля. И установлены четкие и строгие правила, как эти кружки содержать и как из них извлекать те пожертвования, которые прихожане положили. Так вот, первый пункт. Кружки учреждаются при всех соборах и церквах, кроме малоприходных и бесприходных, где, то есть, не бывает посторонних доходов. Еще один пункт. Из церквей в уездных городах состоящие вынимают деньги городничие при священниках и старостах и посылают в уездное казначейство. А в отдаленных от города церквах предоставлено земским судам ежемесячно таким же образом делать из кружек высыпку денег, доставлять в уездное казначейство для обращения в казенные палаты. что пункт 4 гласит, что кружки должны быть за печатями настоятелей соборов и церквей и поручаются в непосредственное наблюдение церковным старостам, кои сверх печати имеют их за своим ключом. Ну и последний
строгий
пункт.
Контроль.
Да, это же все-таки материальные средства. Деньги любят счет. Последний пункт. Вот как сформулирован: городничие и земских судов члены, вынимая из кружек в назначенное время деньги, дают в приеме оных церковным старостам расписки, на каковой конец велено завесть особую книгу. Вот таким образом, кто копейку, кто рубль, собирали пожертвования и на обмундирование новых полков, и на помощь вот, пострадавшим, разоренным. Ну, а что весила копейка тогда и что рубль? Ну, мы можем сказать, поскольку средняя зарплата вот уральского мастерового, рабочего, была от 50 копеек в месяц до 1,5 рубля в месяц. Так что копейка была очень полновесная.
Ольга Алексеевна, у нас известно сейчас все имена вот, воинов, этого полка пехотного. Я знаю, что офицеры, по-моему, известны все поименно, а вот простые солдаты.
Ну, я не думаю, что все до одного, хотя, конечно, наш военно-исторический клуб «Горный щит» занимается этим очень активно и участвует в реконструкции Бородинского сражения, именно как Екатеринбургский полк. И они собрали большой, конечно, материал. А если говорить вот о персоналиях, о людях, о простых солдатах, которые участвовали в войне 1812 года и конкретно в Бородинском сражении, то вот на выставке мы представляем один такой документ, потому что ну, он касается Екатеринбургского полка, это для нас очень интересно. Но у нас вот формулярных списков очень много, и формулярные списки, и вот горной команды Екатеринбургской, в которой много тоже оказалось ветеранов войны 1812 года и вот служащих Уральского горного управления, там действительно есть довольно большое количество участников этой войны, и описан их боевой путь, у кого-то очень подробно, буквально по дням, у кого-то в общем и в целом, во многих формулярных списках просто мы встречаем, что участвовал в сражении при Бородино, в Бородинской битве, есть именно герои и участники Бородинской битвы. Конечно, просто с волнением и трепетом читаешь вот эти вот строки.
А о священниках ничего не известно конкретно, вот которые с нашими полками были, полковые?
Нет, нет, о священниках неизвестно. Сведений не выявлено на сегодняшний день. Ну, мы с вами подходим все-таки к концу, и опять я позволю себе зачитать довольно длинную цитату, потому что, ну, очень она, на мой взгляд, хорошо завершает наш разговор и передает то настроение, которое царило вот в 1813 году. Это манифест императора Александра I от 6 декабря 1813 года. В нем говорится: «Победоносные наши знамена веют на берегах Рейна, и ополчившаяся против нас Европа ныне добровольно шествует с нами. Толь великая на всем лице земли перемена не могла совершиться без особливой на то власти Божией. Его всемогущая десница взносит и низлагает судьбы народов и царств. Кто без него силен? Кто без воли его крепок и тверд? Обратим к нему ум и сердце наше, не возгордимся делами своими и не возмечтаем о себе быть нечто высшее немощи смертных. Что мы, доколе рука Бога над нами, до тех пор мудрость и сила с нами. Без него ничто же бысть, еже бысть. И так да умолкнет пред ним всякая слава человеческая, да принесется она от каждого из нас во всесожжение тому, кто даровал нам оную. Истинная слава и честь наша есть благоговейное перед ним смирение. Всего ради повелеваем, да отворятся и ныне во всем пространстве области нашей все божественные храмы, да принесется во всех церквах торжественное молебствие и коленопреклоненное всемогущему Творцу, да прольются от всего народа горячие слезы благодарности за неизреченное его к нам милосердие. Он высокую мышцу своей изъял нас из хляби бездны и поставил на высоту славы. Что воздадим ему, кроме радостных слез и рыданий?» Вот так русские люди благодарили Бога за дарованную победу, да? Зачитывался манифест, и действительно по всем храмам во всей стране, и, естественно, у нас, и в Екатеринбурге, и во всех заводах уральских тоже служились благодарственные молебны, благодарность о дарованной победе.
Ну и в течение войны, наверное, служились молебны о победе, да?
Ну, конечно, как это все принято и как это всегда бывает. Но, естественно, что все-таки у нас в архиве в основном сохранились документы светские, и наибольшая их часть, конечно, те, которые содержат информацию о по производственным вопросам, скажем так, то есть о работе в заводах, очень много отчетов, переписки, цифр, очень большое количество статистики, сколько снарядов, какого калибра, к какому сроку, снаряды и пушки тогда обязательно мерили общим весом, тоннажом, как бы сказали теперь, но пудами, ну и штуками тоже считали, очень много документов, которые рассказывают о том, как их, проверяли их качество, ну что были военные, которые принимали эти орудия и ядра, вот этими кружалами проверяли, орудия обязательно испытывали порохом. Очень много документов, и вот на выставке тоже мы представляем, связанные с различными изобретениями и усовершенствованиями, которые тогда делались в производстве, и управляющие что-то стремились сделать, и простые мастеровые рабочие. Но особенно серьезный был вопрос, и, видимо, большие трудности были с полировкой артиллерийских снарядов. Ну, естественно, от этого зависело, насколько качественно будет производиться артиллерийский огонь. Снаряды часто выходили какие-то неровные, там, с какими-то заусеницами. И вот изобретали различные машины и механизмы. Очень много чертежей сохранилось. Некоторые из них самые интересные мы представляем на выставке. Но в основном все эти механизмы работают по одному принципу, то есть силой воды крутится колесо, к этому колесу приделана так называемая бочка, в которой просто эти снаряды бьются, трутся друг об друга, и таким образом действительно становятся ровнее. Но интересно, что когда в 1824 году император Александр I побывал здесь на Урале, он был в Нижнеусетском заводе. Именно вот такую машину для полировки ядер он осматривал, как она работает. И современники описывают, что, конечно, ужасный шум и скрежет стоял от этой машины, но это нисколько не смутило государя, и он с большим интересом осматривал, что и как там делается. Его ведь тогда, в 1824 году, встречали не только как императора, как главу государства, но и как победителя Наполеона. Это тогда все очень свежо было в сердцах и в умах. Ну, я думаю, что ему, естественно, как победителю Наполеона, конечно же, было на самом деле интересно посмотреть, вот где и как делалось то оружие, которым, собственно, и одолели вражескую силу.
Ну что ж, я напомню, что сегодня мы говорили о документах, которые предоставил областной, государственный областной архив на выставку, которая откроется 5 марта в Музее «Литературная жизнь Урала XIX века», выставку, посвященную юбилею войны 1812 года. Спасибо вам, Ольга Алексеевна.
До новых встреч!